в мире природы. В сегодняшней передаче вы услышите интервью с одной важной птицей высокого роста из жарких стран. Вы узнаете, как эта птица называется и чем она занимается.
А затем речь в нашей программе пойдет о взаимоотношении веры и знания.
В тропиках огромный пруд. В нем мелкая водица. Важно ходят по воде розовые птицы. К одной из них я подошла и спросила, как дела?
Хорошо идут дела. В пруду моллюсков я нашла.
Ты, птица, моллюсками питаешься?
Да, моллюсками и ракообразными.
Скажи, розовая птица, а как тебя зовут?
Меня зовут Фламинго.
Фламинго? Ах, вот кто ты!
Ну, конечно, разве ты никогда раньше не встречала птиц фламинго?
Нет, никогда. Птица фламинго, а не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни?
Что же, можно рассказать, но с чего рассказ начать?
Начни с краткого описания своей внешности, чтобы наши слушатели тебя лучше себе представили.
Хорошо. Я птица высокая.
Какого ты роста?
1.20 м.
1.20 м?
Да. А перья у меня, как видишь, розовые.
Они очень красивого, нежно-розового цвета.
Да, на крыльях у меня и красные перышки есть.
А концы твоих крыльев черные.
Верно. Туловище у меня большое, как у крупного гуся.
И ноги твои похожи на гусиные, только они намного длиннее.
Точно. Ноги мои очень длинные. Если говорить об отношении длины ног к размерам туловища, можно сказать, что я фламинго – самая длинноногая птица в мире.
Правда? Скажи, фламинго, а зачем тебе такие длинные ноги, как ходули?
Творец дал мне такие длинные ноги, чтобы я, не зная броду, могла смело шагать в воду.
Понятно. Значит, вы, фламинго, всегда на своих длиннющих ногах бродите по мелководью?
Конечно. Ведь мы всегда в мелких соленых озерах или на морских отмелях живем.
В жарком климате обитаете?
Да, в тропиках и субтропиках Азии, Африки, Америки и Южной Европы.
Понятно. Птица фламинго, а ты еще о своей необычной шее ничего не сказала?
Шея моя похожа на лебединую, только у меня она длиннее.
Да, намного длиннее. Интересно, для чего тебе такая длинная шея?
Чтобы я, стоя в воде, могла голову в воду окунать и пищу себе под водой добывать.
Ага, вот для чего. Да, я помню, ты сказала, что ты моллюсками питаешься.
Правильно. Да, для добывания пищи меня Создатель такой длинной шеей и снабдил.
Ясно. Я смотрю, птица фламинго Перышки у тебя такие чистенькие, опрятные.
Конечно, ведь я каждый день купаюсь и потом клюв свои перышки чищу.
Молодец! Такой чистоплотности стоит у тебя некоторым людям поучиться.
Про клюв я свой еще не сказала. Он у меня, видишь, какой большой и притом вниз загнутый.
Почему загнутый?
А чтоб удобнее было им пищу добывать.
Ах, вот оно что! Фламинго, ты сказала, что вы в мелкой воде бродите?
Бродим.
И, наверное, эту воду взбаламучиваете?
Правильно. Ил со дна поднимаем.
А как же вы тогда в мутной воде свою добычу ловите?
А так и ловим.
В мутной воде же ничего не видно?
Правильно, не видно, но мне Творец дал клюв подходящий, чтобы и в мутной воде я могла себе пропитание добывать.
Клюв подходящий? Интересно, в чем же его особенность? И как ты, фламинго, им пользуешься, чтобы в мутной воде моллюсков и рачков вылавливать?
Как пользуюсь? А вот так, когда есть захочу, шею к воде наклоняю и голову в воду опускаю.
Голову опускаешь в мутную воду и ничего там не видишь?
Мне там видеть ничего и не надо. Опускаю я голову под воду, причем в перевернутом виде.
Голову опускаешь в перевернутом виде, темечком вниз, то есть ты ее как бы под себя подгибаешь?
Верно. Именно так. И при этом клювом своим изогнутым на дне копаюсь.
Клювом на дне копаешься? И клюв твой, птица-фламинго, в этот момент тоже перевернут?
Да. Верхняя половина моего клюва при этом внизу, а нижняя вверху.
Удивительно. Ну и как же ты им рачков ловишь?
А я клюв свой раскрываю и под водой им взад и вперед махаю.
Ах, вот как! И мутной воды в клюв набираешь?
Не только воды, но и всего, что в воде.
Значит, и рачки, и моллюски тоже тебе при этом в клюв попадают?
Конечно! А как же! Повожу я пару секунд своим клювом в воде, а потом его раз... и закрываю.
И в клюве у тебя остается много воды и немножко еды. Ты, фламинго, значит, в основном воду глотаешь?
Нет, нет, воду мне глотать не обязательно.
Как не обязательно? А куда ж ты ее деваешь?
Куда деваю? А я ее сливаю.
Что-то не совсем ясно.
Дело в том, что у меня в клюве есть приспособление для процеживания воды.
Приспособление для процеживания? Да что ты?
Да, внутри моего клюва, по краям его, имеются особые мелкие роговые пластиночки или зубчики. Вот они, видишь?
Ага, вижу. Маленькие зубчики. Они выглядят как очень тоненькие зубья гребешка. Фламинго, их тысячи у тебя в клюве, по краям верхней и нижней его половинок.
Верно, верно. Вот через этот чистокол тоненьких зубчиков вода-то и выходит из моего клюва, а пойманные мной моллюски и креветки при этом в клюве задерживаются.
Вот как? Хорошо устроено.
Конечно. Притом я для лучшего процеживания себе языком помогаю. Вперед его вытягиваю, и язык всю-всю воду из моего клюва выжимает.
Здорово.
Да, а вкусные моллюски и разные ракообразные у меня во рту остаются. Таким вот образом и питаюсь.
Отлично.
Да, таким отличным клювом с цедильным приспособлением меня мой Создатель снабдил.
А без этого приспособления Ты, птица фламинго, наверное, не смогла бы ловить себе добычу в мутной воде.
Конечно, я не смогла бы в мутной воде моллюсков высматривать и поодиночке вылавливать.
Понятно. Значит, ты, фламинго, одно яйцо откладываешь?
Да, и для этого себе гнездо сооружаю.
Гнездо твое из веточек?
Нет, я гнездо из грязи строю.
Гнездо из грязи строишь? Неужели?
Конечно, из ила нагребаю.
Как это?
А вот видишь, в нашем мелком пруду из воды вроде башенки торчат невысокие.
Башенки? Ах, вот эти сооружения из ила и глины ты имеешь в виду?
Да, они сантиметров на 30 над водой возвышаются.
Вижу, они кверху немного сужаются, а наверху каждой башенки углубление есть, наподобие чаши.
Вот это и есть наши гнезда.
Интересные гнезда, прямо в воде построенные.
Да, я когда гнездо строю, своим клювом нагребаю густой ил и глину со дна пруда, до тех пор, пока большая куча не получится над водой возвышающаяся.
А потом ты, наверное, эту кучу утрамбовываешь?
Правильно. Утрамбовываю ее своими ногами, делаю углубление наверху кучи, а затем она на солнышке высыхает, твердеет.
И получается прочное гнездо?
Конечно. Да, такое гнездо из подручного, вернее, подножного материала научил меня строить мой творец.
Прекрасно. Скажи, птица фламинго, и сколько дней ты яйцо свое высиживаешь?
Целый месяц. Мы его вместе с мужем моим по очереди высиживаем.
Друг другу помогаете?
Конечно.
А потом вместе кормите новорожденного?
Да, мы, родители, приносим ему пищу в течение примерно 2 недель, пока у него клюв не загнется.
Что-что? Пока клюв у него не загнется?
Да, у него в 2-недельном возрасте клювик уже вырастает и начинает вниз загибаться, как у взрослой птицы.
А пока клюв у него не изогнулся? Ах да, для вас, фламинго, важно, чтобы клюв ваш изогнутым был, иначе вы себе пропитание со дна не добудете.
Вот именно. Поэтому птенец наш может начать самостоятельно пищу себе добывать только после того, как клюв его изогнутым станет.
Понятно. А до этого, значит, вы его кормите?
Да. Если хочешь знать, иногда приходится нам, фламинго, далекие вылеты совершать за кормом.
Далекие вылеты?
Да, летаем за кормом на далекие расстояния от мест гнездования.
Это когда в вашем пруду корма мало становится?
Совершенно верно. Иногда приходится 50 километров летать, чтобы корм достать.
За 50 километров? И дети с вами летают?
Нет, деток своих мы в родном пруду оставляем.
Одних?
Нет, не одних. Вышедшие уже из гнезд птенцы собираются в большие группы, птенцов по 200, и находятся под присмотром оставшихся в пруду дежурных воспитателей.
Ах, вот как у вас заведено. Что-то вроде детского сада.
Конечно. Днем под присмотром взрослых птиц наши птенцы плавают в пруду, а вечером они все вместе отправляются к гнездам. Обычно их ведет домой одна старшая птица, плывущая или идущая позади стаи молодых. старшая птица при этом непрерывно покрикивает и подгоняет отстающих птенцов клювом.
Здорово организовано.
Это наш творец научил нас действовать так организованно.
Согласна с тобой, птица Фламинго. Большое спасибо тебе за рассказ о своей жизни.
Пожалуйста.
А теперь мне придется с тобой попрощаться. Мне пора домой.
Ну что ж, всего хорошего.
До свидания, птица Фламинго. Счастливо оставаться.
Дорогие друзья, вы видали когда-нибудь живую птицу фламинго? Я видала. Правда, не на воле, а в зоопарке. В естественных условиях фламинго часто предпочитают селиться, устраивать гнезда в местах, труднодоступных для человека. Фламинго – красивая птица, хотя и своеобразная. Вот как писал о ней в свое время известный русский путешественник Карелин. «Чудная сяя птица по наружному своему виду тоже между пернатыми, что верблюд между четвероногими». Фламинго отличается от многих других птиц не только своей нежностью, но также своим поведением. Необычным способом добывает она себе корм, сооружает оригинальное гнездо. Но несмотря на ее необычность, птица фламинго по-своему очень хорошо приспособлена к жизни. Сама ли она сумела так хорошо приспособиться? Нет, птицы не обладают необходимыми для этого умственными способностями. У них нет человеческого ума и смекалки. Они в своих действиях руководствуются лишь врожденными инстинктами. Кроме того, не сама же птица фламинго снабдила себя особым процеживающим устройством, находящимся у нее в клюве. Рациональность необычного поведения птицы фламинго, целесообразность строения ее организма свидетельствуют о создавшем ее разумном творце, о Боге, сотворившем многообразие живой природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, познакомившись с подробностями жизни птицы фламинго, давайте теперь познакомимся с мыслями одного современного ученого о взаимоотношении веры и знания.
Известный американский физик, первым построивший радар, Роберт Моррис Пейдж, в одной из недавно вышедших книг высказал свои соображения о науке и религии. Доктор Пейдж напомнил читателям, что после того, как выдвинуто научное предположение, гипотеза, надо ждать подтверждения этой гипотезы, предполагая, что гипотеза верна. Для проверки гипотезы нужны и такие наблюдения, для которых требуется больше, чем один наблюдатель. Предположим, кто-нибудь, глядя в бинокль, может видеть одну только поверхность океана и не видит ничего, что находится высоко над этой поверхностью, а также не видит того, что скрыто под водой. Наблюдатель может видеть лодку, корабль, птицу, плывущую по воде, все, что попадает в поле его зрения. Но птицу и самолет, летящих высоко над водой, или рыбу и подводную лодку, плывущих под водой, то есть все предметы, не находящиеся в поле его зрения, этот наблюдатель уже не увидит. Они останутся как бы не существующими для него. И если какой-нибудь предмет, вынырнув из морской глубины, покажется на поверхности воды, или же спустится вдруг на воду с высоты, то наблюдателю будет казаться, что этот предмет появится из ничего. А обратный процесс покажется ему исчезновением предмета в небытие. Для такого наблюдателя многие явления будут необъяснимы. Но что произойдет, если этот наблюдатель встретит другого, который, видя все, что видит первый, способен видеть и то, что находится под водой, и высоко над водой? Если оба эти наблюдателя начнут между собой беседу, то многие явления, ранее необъяснимые с точки зрения первого наблюдателя, станут, наконец, ему понятны. Однако возможно, что ему все-таки нелегко будет признать существование как надводной, так и подводной области, находящейся вне его непосредственного опыта и поля зрения. И он, может быть, долго не будет в состоянии проверить опыт другого человека, обладающего более широким полем зрения. Но второй наблюдатель сможет доказать первому верность своих наблюдений, объяснив ему те явления, которые первый тоже наблюдает, но объяснить не может. Таков пример, который привел известный физик Морис Пейдж. Он доказывает и возможность, и несомненную реальность высшего бытия, бытия Божия. Ученый предлагает неверующим, ничего еще не знающим о Боге, представить себе мысль о Боге, хотя бы как гипотезу, то есть серьезное предположение. И потом, пусть всякий человек проверяет эту гипотезу, пользуясь своим опытом и опытом других. Этот ученый подчеркивает, что всерьез проверять научную гипотезу может лишь тот, кто принял, что данная гипотеза верна. Верим ли мы в нее в данном случае, несущественно. Главное – принять гипотезу как истину. И нам надо принять свидетельство тех многих свидетелей в мире, которые утверждают, что область наших обычных человеческих наблюдений простирается лишь на малую часть всего существующего. Истину Божьего бытия нельзя проверить в чисто материальном плане. Нужно войти в мир духовный, пытаться, например, с помощью космической ракеты узнать, есть ли Бог, бессмысленно. Опыт множества живших и живущих в мире людей свидетельствует, что Бог есть. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, говорит в своей оде Бог Державин. Бог постигается лишь в великой и святейшей сфере жизни, которая не может быть целиком включена в мир физический, ограниченный законом пространства и времени. Доктор Пейдж считает необходимым признать, что материальный мир, изучаемый наукой, есть лишь малая часть реальности. Если неверующий с целью найти истину захочет серьезно предположить, что Бог есть, то он должен согласиться с тем, что Бог имеет власть открывать людям высший мир бытия, говорит доктор Пейдж. Этот специалист по радарам нашел в Библии и Евангелии много свидетельств о духовном мире, свидетельств людей, любивших истину. Подлинность многого написанного им подтверждается фактами истории. Исполнились предсказания важнейших событий истории, и эти проверенные истории пророчества были высказаны потому, что у человека есть особая способность познания, проникновения в духовную сферу бытия, не подчиненную законам времени и пространства. Достоверность этого знания мы видим в исполнившихся пророчествах об Иисусе Христе, Спасителе мира, пророчествах, высказанных за сотни лет до Рождества Христова, говорилось о делах, которые Христос должен был совершить на земле и совершил. Сомневаться в этом могут только люди, недостаточно осведомленные. Доктор Пейдж говорит, пророчества о Христе убеждают не только в истинности существования Христа, но и в истинности Его учения.
Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит.